Один вопрос, господин прокурор. Почему вам вообще взбрело в голову меня подозревать? Первоначально удовлетворите мое любопытство.
Ну как же, удивился Эраст Петрович. Вы проявили такую настороженность. Нельзя же до такой степени бравировать и недооценивать противника. Стоило мне первый раз увидеть вашу подпись в ревью «Паризьен», и я сразу вспомнил, что наш главный оппонент, Анвар Эфенди, по некоторым сведениям, родился в боснийском городке Хевраис. Девраис. Хевраисский. Это, согласитесь, слишком уж прозрачный псевдоним. Это, конечно, могло оказаться случайным совпадением, но так или иначе выглядело подозрительно. Должно быть, в начале вашей журналистской деятельности вы еще не предполагали, что маска корреспондента может вам понадобиться для акций совсем иного рода. Я уверен, что вы стали писать для парижской газеты из вполне невинных соображений. Давали выход вашим незаурядным литературным способностям, а заодно пробуждали в европейцах интерес к проблемам Турецкой империи и в особенности к фигуре великого реформатора Мидхат Паши. И вы неплохо справились с задачей. Имя мудрого Мидхата фигурирует в ваших публикациях не менее полусотни раз. Можно сказать, именно вы сделали Пашу популярной и уважаемой личностью во всей Европе, и особенно во Франции, где он, кстати, сейчас и пребывает. Варя вздрогнула, вспомнив, как Девре говорил о горячо любимом отце, живущем во Франции. Неужели все это правда? Она в ужасе взглянула на корреспондента. Тот по-прежнему сохранял полнейшее хладнокровие, но его улыбка показалась Варе несколько вымученной. Кстати говоря, «Я не верю, что вы предали Мидхат Пашу», — продолжил титулярный советник. «Это какая-то тонкая игра. Сейчас, после поражения Турции, он вернется назад, осененный лаврами страдальца, и снова возглавит правительство. С точки зрения Европы фигура просто идеальная. В Париже его просто носят на руках». Фондорин дотронулся рукой до виска, и Варя внезапно заметила, какой у него бледный и усталый вид. Я очень торопился вернуться, но 300 верст от Софии до Германулы у меня заняли больше времени, чем 1500 верст от Парижа до Софии. Тыловые дороги — это неописуемо. И, слава богу, мы с Лаврентием Аркадьевичем успели вовремя. Как только генерал Струков сообщил, что его превосходительство в сопровождении журналиста Девре отбыли в Сан-Стефано, я понял, вот он, смертельный ход Анвара Эфенди. Не случайно и телеграф перерезан. Я очень испугался, Михаил Дмитриевич, что этот человек сыграет на вашей лихости и честолюбии, уговорит вас войти в Константинополь. «И что же вы так перепугались, господин прокурор?» — иронически спросил Соболев. «Ну, вошли бы русские воины в турецкую столицу, так что с того?» «Как что?» — схватился за сердце Мизинов. «Вы с ума сошли? Это был бы конец всему?» «Чему всему?» — пожал плечами Ахиллес, но Варя заметила в его глазах беспокойство. — Нашей армии, нашим завоеванием, России! — грозно произнес шеф жандармов. Посол в Англии граф Шувалов передал шифрованное донесение. Он собственными глазами видел секретный меморандум Сент-Джемского кабинета. Согласно тайной договоренности между Британской и Австро-Венгерской империями, в случае появления в Константинополе хотя бы одного русского солдата, броненосная эскадра адмирала Горнби немедленно открывает огонь, а австро-венгерская армия переходит сербскую и русскую границы.
Так-то, Михаил Дмитриевич. В этом случае нас ожидал бы разгром намного страшнее крымского. Страна истощена плевненской эпопеи. Флота в Черном море нет. —